с тех пор, как, ну, уже около полутора год, лет, российская власть установилась в Крыму, собственно говоря, в России до сих пор по-настоящему не начался процесс регулирования того, какое место в российской политической государственной системе занимает крымско-татарский народ. Вокруг этого много разговоров, много спекуляций и, по сути говоря, ничего конструктивного. Потому что даже на самом высочайшем уровне, то есть уровне главы государства, заявляются вещи, которые, ну, можем назвать абсурдными. Допустим, на встрече там с общественностью президент России говорит, что впервые в истории вот крымско-татарский язык стал государственным. Послушайте, но это человек, который даже советский школьный учебник, неважно, знает, потому что может такое сказать. Потому что если было Крымское ханство, населенное крымскими татарами, и там велось государственное дело производства, оно, ясное дело, велось, и была переписка, в том числе и с московскими там царями и так далее, то спрашивается, какой там язык был государственный? Это если вообще. Но если очень в частности о 20 веке, то в Конституции Крымской ССР 21 года было два государственных языка, русский и татарский. Это, ну, маломальски знакомый с историей Крыма вот 20 века человек просто категорически знает. При этом заявлять, что вот, ну надо же, первый раз там в истории крымско-татарский язык стал государством, ну это же, ну, сказать, что это неправда или это ошибка, ну это ничего не сказать. Это просто человека или специально поставили на этот путь, ему внушили эту мысль, или он сам совершенно этим не интересуется. Или, допустим, так называемый указ о реабилитации. Указ, как мы знаем, это подзаконный акт, то есть он в любом случае должен соответствовать а Конституции, потом законам, то есть юридическим актом, принятым парламентом. Если мы сравним российский закон о репрессированных народах, о реабилитации репрессированных народов, то это акт высшей юридической силы по отношению, ну, к любому другому там постановлению правительства, указ, ну, что бы то ни было. И что мы видим? Если мы посмотрим указ о реабилитации репрессированных народов и сравним его с указом президента о мерах по реабилитации там ранее репрессированных народов в Крыму, то, ну, там, можно сказать, почти ничего общего, кроме там сходства названий. Но, кстати говоря, в юридическом смысле здесь проблемы нет, потому что если есть закон неотмененный, а он неотмененный, действующий закон Российской Федерации, то он и должен действовать с момента, когда Российская Федерация здесь осуществляет свою власть. Однако же, если посмотреть на то, что происходит в Крыму, практически ни одна статья этого закона не только не выполнена, она просто не выполняется, как бы совершенно сознательно. Она не выполняется ни местными властями крымскими, она не выполняется ни российскими федеральными властями. Поэтому что-то при этом говорить там об указе и так далее, но это просто, ну, юридически опять-таки бессмысленно. Итак, на каждом шагу. Так вот, через полтора года, как бы, реализации российской власти в Крыму, видимо, в России пришли к мысли о том, а что же делать. В принципе, здесь гадать на кофейной гуще там или на камнях совершенно нет необходимости. Возьмите свое собственное законодательство, посмотрите, проводили перепись осенью прошлого года, известно, где живут крымские татары, сколько их там, социальное положение и так далее, и посмотрите, что нужно сделать по закону, чтобы он реализовался в Крыму. Ничего, никаких загадок. Но если этого делать не хочется, а хочется каким-нибудь образом вывернуться и при этом еще сказать, что не я так придумал, а это ученые так решили, то есть вот там какие-то, не знаю, обалденные ученые, то тогда да, конечно, можно потратить денег кучу, можно было и в два раза больше дать, и в 10 раз больше дать. Но я вам вот что скажу. Я как человек, который 6 лет был экспертом ООН и уже там около 20 лет участвует в разных мероприятиях, связанных с коренными народами в системе ООН, я вам должен сказать, списка коренных народов мирового, утвержденного кем-нибудь, правительством, там, организацией, Организацией Объединенных Наций, его не существует. Нет. Поэтому никакая юридическая академия, или как бы она там ни называлась, кулинарное училище, там, я не знаю, или там профтех там какой-нибудь, кто бы он ни был там, он, во-первых, не компетентен определять, кто является коренным и кто не является коренным. А во-вторых, ну, насколько я знаю, в России таких людей в этом учреждении точно нет. Потому что в России среди вот этого сообщества малых коренных народов есть тоже достаточное количество людей, не так много, ну там, допустим, 7-8 человек, которые в разное время работали в ООН в системе органов, занимающихся коренными народами. Они все известны. Это Павел Родион Сулензиг, это Гульвайра Куценко, это там Зинаида Строгальщикова, там еще ряд людей, которые в разное время были членами постоянного форума по вопросам коренных народов, членами рабочей группы и так далее. Они все известны, они все на виду. И если кто-то что-то еще может сказать о коренных народах, тем более в международном контексте, то это эти люди, а никак не люди, которые получили формальное там советское, послесоветское образование, видели это только в книжках, в лучшем случае, или не видели вообще, и сейчас будут давать какие-то заключения. Их заключением грош цена в базарный день. Но самое важное, что, по сути говоря, проблемы не существует, потому что в системе ООН другая практика, другая процедура, что ли, признания коренным народом. Если представители какого-то народа приезжают для участия в мероприятиях ООН по линии коренных народов, то сначала встает вопрос об их аккредитации, допускать их к этому мероприятию или не допускать. Вот тогда чиновники ООН там прорабатывают какой-то массив информации и думают, слушайте, ну-ка, что мы знаем о них там, кто они такие, почему. А, да, они вполне подходят по нашим критериям, да, пусть участвуют. Второй этап, когда человек зашел туда и начал разговаривать, там представляясь от имени организации или коренного народа и так далее, а их тысячи по миру. А те люди, которые уже там работают, которые уже выходят в эти органы, которые участвуют в этих мероприятиях десятилетиями многие, которые огромный опыт, они смотрят на этого человека о том, о чем он говорит. То есть они для себя как бы делают, ну, обмерку, да, этого вот человека, этого народа. Потому что он говорит, по какой, тому, какой ситуации эта группа находится и так далее. И если они не возражают, то это входит в практику. Крымские татары участвуют в работе ООН, начиная с 1994 года. Караимы, начиная с 2000 года. Крымчаки там были, это три в настоящее время живых коренных народа Крыма, два вот этих очень маленьких, по несколько сот человек всего. Вот тем не менее, и ни возражений ни со стороны самой системы ООН, ни со стороны собрание коренных народов не поступило. Нет, мы там не считаем их коренными и так далее. Наоборот, поскольку есть финансовые проблемы всегда, это достаточно сложно, дорогое такое удовольствие, муторное, ехать куда-то за границу на какой-то, тебя там никто не снабжает, это очень сложно все собрать, хотя по западным меркам деньги там небольшие, но если ты туда приехал, тебя могут пригласить и на другое мероприятие. Пожалуйста, если ты найдешь средства, приезжай. И вот мы как раз участвовали во многих таких, крымские татары разные, таких мероприятиях. И в Чили на конференции по коренным народам в условиях города, и на молодежных встречах коренных народов. И это не был не один я, это было там уже пара десятков людей, по крайней мере. Вот. То есть, будь это эскимосы там из Гренландии, будь это маори, будь это там намы из Африки, из Южной Африки, будь это люди из, там, из Азии и так далее, у них никогда, начиная с 1994 года, не возникал вопрос. А почему такие вот крымские татары, которые приехали к тому же как бы из Европы, все-таки Крым это Восточная Европа, а не из Азии, там не из джунглей Африки или Амазонии, нет вопросов. У нас совершенно равноправные, равнозначные отношения, будь это там один из американских коренных народов, там апачи или там сиу, там, допустим, или там это будут эти же маори, там, или будь это папуасы, или будь еще кто-то. Поэтому для нас, для крымских татар, вопрос этого не существует. Объективно для Организации Объединенных Наций и для других коренных народов его тоже не существует. Он это такой фантастический вопрос, где ищут сами себе алиби какие-то там российские руководители. Ну вот говорят, что заказчиком, ну инициатором этого заказа был глава Южного региона, или как он там называется, не глава, а представитель федерального там округа Белавинцев. Ну что, я виноват, что Белавинцев не знает международного права? Ну что, крымские татары в самом деле должны были пойти Белавинцеву там серию лекций прочитать, что ли, по этому поводу? Ну лезешь ты в регион руководить, да, где живет коренной народ? Разберись в этом сначала. Почитай историю, поезди там, поговори. Нет, оказывается, он растерялся. Ну хорошо, если бы он машину не умел водить. Кто виноват, допустим, что у него нет водительских прав? Ну решайте сами, можно такого человека назначать на руководящую должность в этом регионе или нет. Это никак не к крымским татарам, это к федеральному правительству и ко всем к ним. А что касается потенциального заключения, я так полагаю, уже симптомы и сигналы были, когда Российский институт стратегических исследований, ну от его имени говорили, а это тоже там часть при администрации президента России и так далее, умудрялись заявлять, что нет, там крымские татары. Слушайте, это вообще была уникальная история. Некая Галина Хизриева, которая штатный сотрудник, там она вот работает и так далее, у нее берут интервью, она говорит, нет, крымские татары, конечно же, не коренной народ, потому что они не подходят вот эти критерии, а в России такой критерий, если свыше 50 тысяч народ, то он не может рассматриваться как коренной народ, как раз нагайцы потому и не попадают, потому что их 80 тысяч, их недостаточно много и недостаточно компактно, чтобы образовать какую-то республику, как, ну, башкиры, допустим, или марийцы. А с другой стороны, их больше, чем 50 тысяч, и вот получается народ нигде, в пустоте, в ауте. Вот. И она говорит, что, значит, вот крымских татар слишком много, во-первых, во-вторых, они там типа баранов не пасут, в городах живут, ну, всякую такую ахинею. А что самое, как бы, пикантность придает ситуации, что сама Галина Хизриева вачка из дагестанского народа ваки. Она москвичка, но она из ваки. Народ, который насчитывает 140 тысяч человек. Понимаете? То есть, по критериям федерального закона, ваки не могут рассматриваться как коренной народ. Ну, тогда было найдено такое решение, что, мол, относительно народов Дагестана, мол, местный парламент, местное правительство пусть решает. И вот их, собственно, дагестанский парламент записал в коренные народы. Им повезло. А если бы на них действовало федеральное законодательство, их бы это тоже не касалось. И вот человек, который, как бы, по счастливой случайности, да, оказался представителем народа, который признан коренным народом и потом уже как бы и на федеральном уровне, смеет говорить, что какой-то другой народ, который вообще рядом с ним не живет, которого она не знает, там ни истории, ничего, но даже если бы знала, она ее изменит. Это точно так же я, бывший эксперт ООН, могу сейчас величаво заявить, что ваки не коренной народ, потому что, видите ли, я так считаю. Мне это так в голову, конечно, не придет, потому что на самом деле ваки, так же, как и большинство дагестанских народов, безусловно, являются коренными по всем международным критериям. А в международных критериях, кстати, численность не имеет никакого значения. Есть народы, действительно, 200-человечные, вот отдельные австралийские народы, сейчас и 200 человек, и 500 человек, есть такие общины. А есть народы, у которых по 6 миллионов, как кечуа, допустим. И поэтому... Ну, они разбросаны между там Боливией, Венесуэлой, Эквадором, Перу и так далее. Но это, тем не менее, 6-миллионный народ. Анекдотичная ситуация с майя. Я вот когда смотрю всякие там телепередачи, меня просто выворачивает от смеха, потому что начинают рассказывать, вот там таинственные майя, которые там построили там какие-то пирамиды, там календарь, там конец света, и вот тут никто не... Хоть кто-то знает, что майя 15 миллионов сейчас. Это народ, которого 15 миллионов. Большая часть он живет в Южной Мексике, ну и там в соседних странах, которые граничат с Мексикой. Никуда они не делись, не вымерли, не исчезли. Просто исторический факт заключается в том, что вот эта известная цивилизация майя с пирамидами, там всякой империей и прочее, она была на территории части майя. То есть часть этого народа, ну вот достигла такого уровня, ну и все, известная дальше история, завоевали, разгромили. А та, которая продолжала жить в джунглях, выращивать кукурузу там и так далее, пахать землю, но не входила вот в эту страну выхода, она осталась жива-здорова. Она живет в Гватемале. В Гватемале майя составляет 80%. И Гватемала — это будущее государство майя. Если они не ставили еще как бы вот государство майя, то только потом, ну, из-за социальных причин. Неграмотность, отсталость, там вот была бывшая гражданская война. Почему там была такая жестокая война в Гватемале? Потому что потомки испанских колонистов пытались удержать под военным контролем вот это большинство населения. И резали его там и мучили и всячески. Ну, война прекратилась, идет процесс как бы демократизации, выравнивания прав. 50-60 лет, обычные выборы, все. Гватемала стала майяским государством. Это вот тот самый загадочный народ со своим календарем. Так что количественные критерии тут как бы не, в международном праве никакого значения не имеет. И мнение какого-то внешнего эксперта и любого правительства тоже никакого значения не имеет. А за этим, за всем я вижу только попытку манипуляции, чтобы сославшись, ну, на некое квазинаучное мнение там, что вот видите, это же не мы просто так, это там, ух ты, блин, там профессора там права, написали за наши деньги, которые мы им дали, то, что мы хотели. То есть, что нет, ребята, какие там коренные народы, невозможно, вот 50 тысяч, да нет. Там, что они знают про наших далеких предков? Ну, кто в самом деле из Московской академии что-то знает про крымских татар, про наших далеких предков? Они будут читать свои же хроники, своего же там Карамзина, своего же там, не знаю, Соловьева и так далее, я имею в виду историка, а не телеведущего. Вот. У которых свои там 19 или там 18 век какие-то воззрения, опирающиеся на их собственные там концепции и так далее. Что они знают про антропологию крымских татар? Что они знают про наши диалекты? Что знают они про нашу материальную и духовную культуру? Крымские татары по своему происхождению народ смешанного происхождения. Но за исключением там, я не знаю, ну, 15-20, может быть, каких-то народов на земле, все остальные народы смешанного происхождения. Когда мне задают вопрос, когда в Крыму появились татары, я спрашиваю, когда в России появились русские? А в самом деле, до того, как со времен Петра I Россия стала именоваться Россией, до этого именовалась то Русью, то Московию, то еще как-то Киевской Русью, каких только названий не было, а современные русские когда появились? Собственно говоря, они появились вместе с Петровской Россией, вот когда население России стало называться русскими россиянами, там, ну, православное, там, восточнославянское население. А если мы возьмем там 10 век, русичи там, или варяги там, или Русь это не русские. Точно так же, когда появились украинцы, само слово украинцы, само слово Украина, они появились уже там в позднем средневековье. Потому что Киевская Русь они украинцами не назывались, потому что в 13 веке они там не назывались украинцами, кто галычанами назывался, кто там еще как. Вот. Поэтому татары, вообще татары, не только крымские. То, что это слово начинает употребляться где-то там, как для обозначения нации Золотой Орды, они, пожалуй, на пару веков, даже пораньше. А если уже говорить там о наших далеких предках, в том числе, конечно, не только тюркского корня, в том числе, но и генуэзского корня. Ну, генуэзцы тоже это достаточно поздняя история. Но скифского, допустим, корня, да, допустим, или там эллинского корня. Кто, например, знает в широких московских кругах, там, юридических, что первая депортация из Крыма была не в 44-м году, а в 1783-м, когда христианское население Крыма, преимущественно потомки эллинов, переселившихся там около 2000 лет назад в Крыму, готов, выходцев из Скандинавии когда-то, остготов и так далее, смешавшихся тут с тюркским населением, бывших христианами, плюс там так называемых армян, которые говорили на крымско-татарском языке, кстати говоря. То есть они исповедовали армянскую апостольскую церковь, а на самом-то деле были тюрками по самосознанию и культуре. Что их под конвоем российских войск вывезли в Приазовье, и они как раз являются основателями города Мариуполь. И поэтому, когда говорят, что вот, греки, нынешние живущие греки, даже депортированные в Крыму, они никакой связи не имеют ни с херсонеситами, там, ни с Боспорским царством. Потомки Боспорского царства живут сейчас в Мариуполе, и выгнали их из Крыма не крымские татары, вывезли их румянцев и суворов. А они, кстати говоря, говорят на языке одинаковом с нами, с крымскими татарами. Они христиане, да, православные, но византийского ориентации. Они едят ту же еду, у них те же праздники, за исключением вот христианских, особенно конфессиональных. Такая же одежда, такая же музыка, такие же сказки и так далее. Те из них, которые в свое время приняли ислам, а таких было множество, я бы сказал, большинство. Почему? Потому что к моменту появления царской России в конце 18 века огромное большинство населения было мусульманами. Но ислам-то был в Крыму не всегда. То есть был какой-то период, примерно за 1000 лет до этого, там за 800, за 1000 лет до этого, когда большинство Крыма составляли христиане. И вот эти мусульмане 18 века, это потомки христиан 10, 12, 15 веков. Те, которые принимали ислам. И они составляли уже 80-90% по состоянию 18 века. То есть те наши древние предки... У нас они общие, что с так называемыми греками Приазовья, урумами, или еще их греко-татарами называют, и у нас. Хотя да, у нас есть такие, каких нет ни у кого других. Они тоже разные. Это и печенеги, это и половцы, это и монголы, частично, почему нет? Так монголы это частично предки русских нынешних. Причем это не имеется в виду россияне, буряты там или... Калмыки нет, имейте в виду, вот с того 13 века, как они пришли и остались там гарнизоны, наверное, больше всего как раз у населения Московской области, там, Рязанской и так далее, как раз у них один из их, безусловно, предков это монголы. Я уже не говорю тоже про половцев там и хазар там и всякое такое. Так что я абсолютно не вижу, чего такого знает юридическая академия больше про мой народ и про меня. Я могу пальцем показать и сказать, вот этот человек, судя по всему, из готов. Они даже, потому что я знаю свой народ, я знаю, откуда он выходит, я знаю, кто у него родители, я чувствую, на каком диалекте он говорит, и могу это определить. Я могу сказать, что вот эти люди, скорее всего, ближе к хазарам. Но Московская академия там, неважно, юридическая, политическая, экономическая, там, сельскохозяйственная, она абсолютно некомпетентна. Но суть не в этом. Суть в том, чтобы, сославшись на мнение каких-то там якобы ученых, в принципе, отказать крымским татарам в праве называться народом. Вот у нас очень интересная будет картина. То есть в России, допустим, есть 200 народов, к примеру, да, каких бы то ни было. И есть 201-й, который не народ. Это крымские татары.